9:07. Ирина Воробьева, доброе утро.
Доброе утро, Матвей Гнопольский.
Да, значит, жду комплиментов. Расскажу,
да, давайте,
от чего.
Я готова.
Вчера я совершил подвиг, я впервые правильно, грамотно пожарил свинину. Значит, дети орали, что они хотят что-то кушать. Они сказали, что только Макдональдс или там всякие Кентаки Фрайд Чикен и так далее. Да, я сказал, нет, только домашняя еда. Они сказали, смерть от домашней еды гораздо более скорая и ожидаемая,
и
мучительная. Да, поэтому ждем. Короче, была свинина для шашлыков. Я обрезал это самое. Позвонил приятелю, который мне сказал... Как это все делать? Значит, я раскалил сковородку, обжарил, после этого жарил-жарил, после этого дал лук, ушла, не обжарилось мясо. Понимаешь, вот не... Я не понимаю, какую я... Хотя на максимальной температуре жарил, чтобы вот эта корочка вначале появилась. Но потом дал много лука, оно как-то жарилось, пускало воду и туда. И в результате получился как бы шашлык, потому что это было шашлычное мясо, только я жир отрезал. Но на сковородке. И дети сказали, то есть высшим признанием было то, что Саша съел не один кусочек, брезгливо его откусив, как обычно бывает у нас, что бы я ему ни дал, а он съел 3 куска, и когда я его спросил, конечно, он сволочь, когда я его спросил, ну, тебе понравилось, сияя глазами, знаешь, как будто он мой муж, как я, как молодая девушка, Саша сказал, ну... Сделал паузу и сказал, да, потом пауза, в общем, хорошо. Услышать такие слова от Саши, которого ничего не интересует в этой жизни, это мое воспитание. Понимаешь, что называется, вкладывал в ребенка, которого ничего не интересует в этой жизни. Но он еще у меня попляшет. Я, правда, не понимаю, как, но попляшет. Вот, и вот такое вот у меня... Поэтому вы мне напишите, уважаемые радиослушатели, я это говорю абсолютно серьезно. Ты мне делаешь комплимент, да?
Да, да.
Напишите мне на 985-970-45-45. Не надо длинно писать. То есть... Еще раз, я правильно сделал вот эту первую часть, как мне сказали. То есть, я раскалил сковородку до невозможности. Я дал туда масло, которое раскалилось до невозможности. И вот этот первый процесс, когда оно... Может быть, много мяса было, понимаешь? Поэтому не было. Но в чем я ошибся?
Комплименты Матвею Гнопольскому в связи с этим событием на номер +7 985 970 45.
Не надо комплимент. Ну, не провоцируй людей. Не комплимент. А именно вот, вот в чем ошибка была. А я буду этим заниматься, собственно.
Да, да,
а
конечно,
пока
да.
Я буду этим заниматься, Гулько с газетами, до этого Татьяна Пилипейко, которая рассказывает о несуществующей экономике, новости экономики, после этого...
Ну, сначала экономика, потом газеты, потом Сан Саныч Пикуленко, спорт, а вы свининой.
И погода, да. А я занимаюсь своей свининой, 985-970-45-45. Это вообще главное, что меня интересует в первом части.
Все, поехали.
Поехали.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Здравствуйте, с вами Татьяна Пилипейко. Дефолт России не грозит. В стране одна из лучших в мире макроэкономических ситуаций. Так заявил сегодня президент Сбербанка Герман Греф. Он находится с рабочей поездкой в Хабаровске. Цитирую, дефолта точно не стоит бояться. Я не представляю, как можно объявить дефолт. Наш государственный долг ниже 10% от ВВП, поэтому нам объявить дефолт – невероятная ситуация. В золотовалютных резервах Центробанка свыше половины триллиона долларов. Этих ресурсов хватит, чтобы отбить любые спекулятивные атаки. Поэтому курсу рубля ничего не угрожает точно, так заявил Греф. Вместе с тем, глава Сбербанка не исключает колебания курса рубля в связи с тем, что Центробанк проводит политику плавающего курса. Стало известно, что Сбербанк примет участие в финансировании нескольких проектов в Хабаровском крае. Речь идет, в частности, о реконструкции аэропорта и строительстве ряда дорог. Об этом также сообщил Герман Греф. По его словам, предусмотрено также участие Сбербанка в развитии регионального рынка жилья. Греция бастует. Крупнейшие профобъединения страны проводят сегодня 24-часовую всеобщую забастовку в знак протеста против правительственного проекта урезать численность работников госсектора для сокращения дефицита госбюджета. Принятие такого закона стало условием для перевода обещанных кредитных траншей международной тройкой – Евросоюз, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд. Профсоюзы недовольны планами правительства перевести в так называемый рабочий резерв с сохранением 75% 10% зарплаты 12,5 тысяч работников госсектора. Если через 8 месяцев этот персонал не удастся перевести на другие места в госсекторе, то они будут уволены. По призыву профсоюзов сегодня в Греции не будут работать государственные и муниципальные службы, банки, налоговые инспекции, в больницах будут принимать только в срочных случаях. На сутки прекращается движение железнодорожных поездов и пригородных электричек. В связи с участием в акции авиадиспетчеров с 12 до 16 часов по местному времени авиакомпании отменили или перенесли десятки рейсов. Комитет британского парламента по контролю за расходованием государственных средств приступил к изучению доходов и налоговых выплат наследного принца Уэльского Чарльза. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC. Комитет хочет узнать, достаточно ли взимается налогов с наследного владения герцогства Корнуолл, которое в прошлом году принесло Чарльзу 19 миллионов фунтов. И вообще, исправно ли принц платит налоги. По данным BBC, это второй случай в истории Великобритании, когда королевские счета изучают подобным образом. Кладоискатели обнаружили у побережья американского штата Флорида 48 старинных золотых монет. Их оценивают примерно в 250 тысяч долларов. Как сообщают американские СМИ, это произошло недалеко от места, где в 1715 году попали в шторм и затонули 11 груженных золотом испанских галеонов. Поскольку штату Флорида принадлежат права на 20% всех найденных у побережья сокровищ, ожидается, что часть монет поступит в музейные коллекции и будет выставлена на всеобщее обозрение. Свежая информация агентства Prime. Мировые цены на нефть снижаются на статистике по розничным продажам в Соединенных Штатах. Цены августовских фьючеров снизились примерно на 0,25%. Негативно на их стоимость влияет опубликованная статистика Министерства торговли США. Согласно ей, объем розничных продаж в стране вырос в июне лишь на 0,4%, а это в два раза ниже прогнозов экспертов. И действующий сегодня официальный курс валют. Доллар – 32 рубля 62 копейки, евро – 42 рубля 61 копейка.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Как это по-русски?
Реклама.
МТС и «Квартет И» представляют.
Меня зовут Леша, и я не могу начать есть, пока не сфотографирую еду и не выложу в интернет.
Привет. Меня зовут Света, то есть Слава, и я обожаю анонимность в соцсетях.
Привет, Света, Слава.
Меня зовут Камиль, я чекинюсь.
Привет, Камиль.
«Квартет И» выбирает новый тариф «Смарт» от МТС, потому что это целый гигабайт мобильного интернета и 0 рублей на все сети. Подробности на mts.ru. МТС. От слов к цифре.
Девушка, мне, пожалуйста, один билетик на автобус до Ярославля.
Конечно, давайте паспорт.
Ой, я паспорт дома забыл. Может, сделаете без него? Выручите меня очень.
И речи быть не может.
Почему?
Потому что требование о предъявлении паспорта при покупке билетов – преграда для злоумышленников. Ваше путешествие будет более безопасным.
Внимание! Форекс-клуб начинает регистрацию на открытый бизнес-тренинг для всех, кто стремится к финансовой независимости.
Только этим летом помощь специалистов и готовые решения для профессиональной работы на финансовых рынках.
Количество мест ограничено. Успейте зарегистрироваться. Подробности по телефону 8 800 737 2. 8 800 737 2. www.forexclub.ru. Лицензия номер 032293. Анно ДПО МАИ. Категория 18+.
Говорят, женщине столько лет, насколько она выглядит. Но зачастую возраст женщины выдают именно ее глаза. К чему нам лишние годы? Поддержим молодость наших глаз вместе с препаратом Тауфон. Тауфон капля за каплей способствует восстановлению обменных процессов и улучшает питание наших глаз. Тауфон. Настоящим женщинам не к лицу усталые глаза.
Молодость глаз поддержит он. Тауфон.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Разворот. 9 часов 16 минут. У нас сейчас сразу идет реклама. Я приветствую Льва Гулькулева. Доброе утро. Хочу вам две такие смешные вещи. Ну, поскольку сейчас реклама будет. Для чего существует Starbucks? Почему я говорю об этом, глядя на Иру Воробьеву?
Ну, это чтобы платить налоги.
Не-не-не, вспоминая себя, как мы любили, ну, там, в Америке ходить в Starbucks. Почему я тут не хожу в Starbucks? Тут другой вкус кофе. Я не знаю, с чем это связано. Может, не докладают этого кофе. Ну, вот смотри, как интересно, написал Джо Фокс. Такие заведения, как кафе Starbucks, существуют лишь для того, вот лишь для того, как тебе нравится. Я думал кофе купить. Нет, слушай. Чтобы люди, не способные принимать решения, могли принять сразу целых 6. И затем взять чашку кофе. Маленькую, большую, с кофеином и без, со сливками или обезжиренным молоком. То есть люди, не знающие, что они делают на этой земле, могут лишь за $3 не только купить себе кофе, но и почувствовать собственную индивидуальность. И
я понимаю, это хорошо.
Хорошо. И я понимаю, что это относится, например, к моей Кате и Саше, Катям, Сашам, которые приходят в
Макдональдс. Вот, я хотела Макдональдс сказать.
Говорит, там Саша говорит, мне чизбургер, на что Катя презрительно, глядя на него, она уже большая, говорит, а мне Биг Мак. Ну, и оставляет половину. Еще одна замечательная фраза, я этого не знал. В фильме «Бриллиантовая рука» управдом Плющ в разговоре с женой Горбункова говорит... Ну, это... Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу. Синагогу. При этом в конце фразы артикуляция Мордюковой выглядит неестественно. Дело в том, что во время съемок она произносила не любовницу, а синагогу, чего не допустили в финальной версии из-за цензурных соображений.
Потрясающе.
Я теперь понимаю, что это действительно реприза. Представляешь, фильм, где ничего нет про евреев, вдруг Мордюкова говорит...
Уже возвращается.
При этом замечательно... Муж тайно посещает
синагогу.
А любовницу, ну, так прошла фраза и все. Понимаете?
Об этом рассказывал Яков Аронович Костяковский, светлая память.
Слободской. Вот люди были. Давайте теперь послушаем рекламу, и после этого послушаем обзор печати.
Вот новый разворот.
Вот она.
Реклама.
Нет, я не от Дона Корлеоне, я от Донстроя. Вам просили передать, что за квартиры в Алых Парусах и Долине Сетунь можно не платить всю сумму сразу, только 30%. Остальное в рассрочку без процентов. Вы же понимаете, это предложение, от которого нельзя отказаться.
Донстрой. 495-925-47-47. Условия действительны до 31 июля 2013 года. Подробности и проектные декларации на сайте donstroy.com.
Половина мужчин старше 40 лет страдает из-за проблем с мочеиспусканием. Простамол создан для борьбы с симптомами простатита и аденомы простаты. Простамол. Просто будь мужчиной.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Ну, невозможно. Уже перемороженное мясо.
Да.
Ну, 7 раз, да, разморозили, заморозили. Было такое.
Было.
Ну, да. Значит, начинай рассказывать, а я посмотрю то, что мне прислали. Вроде много прислали. Давай.
Хорошо, прекрасно. Значит, начнем с французского президента, пишет российская газета, который выбрал весьма скандальный облик национальной героини. У них, знаете, на марке там выбираются каждый раз национальные героини. Вот Катрин Денёв была, ну, в свое время когда-то. Да, там известные артистки всякие разные. Вот. А на этот раз, значит, он представил марку, на которой в качестве Марианны, этот символ такой Франции, да, выбрана Инна Шевченко.
Глава
ФМа, да. Поскольку ей дали там убежище, она там, так сказать, теперь французских женщин будет тренировать, в том числе и боксировать. Вот. Не знаю, зачем это нужно.
Можно я прокомментирую,
пожалуйста,
то, что ты сказал? Без масла нужно было обжаривать мясо. Масло потом, по необходимости, пишет Андрей. Нафиг мне ваше вот это? Что вот вы, чем ваши, вы? Газеты вот какие-то читаете, да?
Главное, свинина сегодня.
Да нет, это понятно.
Нет, корочка.
Корочка. А как французы, там не написано, как французы отреагировали на все это
по-разному.
Дело.
Не знаю, был ли в курсе Франсуа Олланд, но то, что изображение Марианны на марке связано с эпатажной экстремисткой, с Фэмон, меня возмущает, заявил в российской газете президент ассоциации Альянс Вита Док Дуальдервиль. Ведь то, что они устраивают, кроме как безобразием, назвать нельзя. Ну, вот такая история.
Вообще, это странная история, честно говоря.
Да.
Ну, ок.
Ну да, Мирей Матье, Катрин Денёв, Бриджит Бардо, Софи Марсо и вот эта вот подруга. Вот такая история. Российская газета, ну не только об этом она пишет. Пишет она о том, что если хотите билеты подешевле, теперь можно выбрать. Авиабилеты могут стать дешевле на 10-15%. Просто подготовлен такой законопроект. Российских пассажиров, российских авиакомпаний могут покупать невозвратные билеты. которые будут дешевле на 10-15%, а могут возвратные, которые, естественно, будут дороже. Вот такой законопроект, дающий право продавать невозвратные билеты, внесен в Госдуму. То, что есть как бы везде. Скажем,
ну, вот это прекрасно.
Некоторые люди в Америку так покупают билет дешевый. Это, ну, где-то там за 12 тысяч рублей, билет 12 тысяч рублей в Америку. Да.
Вот. Наталья говорит, да. Мясо надо солить в самом конце, иначе выделяется сок. Так я же в конце солю.
Да, иначе картошка рассыпается.
Так, подожди, какая картошка? Что ты меня сбиваешь?
Если посолить картошку, она рассыпается вот сразу. А если в конце, то не рассыпется.
Серьезно? Это
конечно,
правда?
Да, правда. Жареный, когда жаришь картошечку.
Подождите, чем вы, что вы сейчас там читаете?
Я про тараканов, если можно.
Я про еду смотрю.
Портите аппетит вообще, что? Какие тараканы
там
же?
Чем радиостанцию? Господи, первый раз какой-то интерес у меня проснулся в жизни за 24 года.
И что?
А этот начинает, еще про Путина что-то скажи.
Банду Ельцина подсуд, что ли? Чего?
Чего? Что?
Банду Ельцина подсуд, что хочешь сказать?
Да-да-да.
Значит, российская газета, помимо марок, значит, информирует нас, что изменен порядок рассмотрения анонимок, ответ неизвестному. Там теперь в законе прописано право принятия решений чиновниками о том, стоит ли в очередной раз вступать с автором многочисленных обращений в переписку или нет. Это все чиновник решает, такая жесткая мера. Возможно лишь в том случае, если в обращении человека содержится вопрос, на который письменные ответы уже давались, то есть отказать ему. Уже давались, причем не один и не два раза, если заявителю по этому поводу отвечали неоднократно, и при этом в обращении не приводятся никакие новые доводы или вновь появившиеся обстоятельства. И опять же, нужно, не совсем это анонимка, нужно все-таки, должен быть указан адрес и фамилия. Так что какая же это анонимка? А правительство разрешит требовать в гостинице снижение платы за недостатки обслуживания. Министерство культуры разработало новый проект, проект новых правил для гостиниц, и документ учитывает самые последние веяния за законодательства, включая свежие поправки в гражданский кодекс, и постояльцам даже вот разрешено требовать скидку, если в гостинице не оправдало его ожиданий.
Mm-hmm.
Да. Вот такая штука. Дальше газета «Московский комсомолец». Чиновники не хотят в камеры. Имеется в виду видео. Видео имеется в виду. Система видеофиксации нарушений натолкнулась на неожиданные препятствия. Слишком много штрафов стало приходить водителям членовозов. Слишком много штрафов. В результате, вот, так сказать, да, череда проблем. А в этом разбирался московский комсомолец. Ну и очередное письмо президенту Александра Минкина. Российская власть, оно заглавлено. Там, где буква «С», там везде доллар стоит.
Угу.
Доллар. Вот.
Угу.
Почему, так сказать? Да. Он отталкивается от того, что вот сейчас же прошли учения, и на одном из аэродромов какой-то аэропорт отказался заправлять военный транспортный самолет, потому что ему не заплатили.
Чего-чего?
Военный транспортный самолет, аэродром отказался заправлять. Не заплатили.
А, ну...
Министерство обороны не заплатило.
Ну, аэродром в своем праве.
Ну, да, да. Деньги оказались важнее армии, даже важнее защиты отечества. Ну, так иронично это все у Александра Минкина. Почему чиновники никак не могут отказаться от этого? Вот, пишет
так,
Александр Минкин.
Вопрос.
Вот политическое. Прекрасно. Да. Когда Гонопольский говорит про мясо, значит, в стране все спокойно сегодня. Григорий Самара. Григорий, я вам хочу сказать, что у нас куча тем во втором часе.
Одно другому не мешает.
Ну да, одно другому
не мешает.
И одна
другой лучше, я бы так сказал, или хуже. Как
ОСАГО отменяется, причем, наверное, в 2020 году. Обязательное страхование автогражданской ответственности надо отменить, считает Минфин. Предполагая, к 2020-му вообще заменить все виды обязательного страхования на вмененные, прописав в законе, какие риски люди обязаны страховать. Вот вместо обязательного страхования с единым тарифом будет закон, который установит, что такой-то риск должен быть застрахован. А как вы это застраховали, где и какой у вас полис, только против этого риска или комбинирован, это уже ваше личное дело. Объясняет, так сказать, автор этого законодательства. «Россия от противного» — это тоже ведомости. По итогам 2012-го мы вошли в пятерку крупнейших экономик по ВВП, кстати. С учетом паритета покупательной способности в соответствующем рейтинге Всемирного банка Россия с результатом 3,4 триллиона долларов уступает США, Китаю, Индии и Японии. Международный валютный фонд ставит Россию на 8-е место, считая ВВП по официальным валютным курсам. Все равно хорошо, но мы продолжаем оставаться на хвосте, в хвосте других рейтингов. Качество управления, делового климата, уровня свобод, удовлетворенности жизнью, развития человеческого потенциала, удобных для жизни городов, толерантности, качества университетов, развития электронного правительства, конкурентоспособности. В общем, чем лучше живем, тем, казалось бы, должны быть более демократичными. Да? Нет, это не всегда действует этот закон. оказывается.
Так, можно вот эту фигню прекратить? Можно. И я вам скажу. Значит, во-первых, ребята, все, спасибо вам большое. Больше не шлите, потому что мне пришло 200 сообщений приблизительно. Да, ошибка моя понятна. Слышите?
Да.
Значит, ошибки две у меня. Да. Две ошибки. Во-первых, я, ну, если можно так сказать, не подсушил мясо, то есть, когда я его помыл и так далее, да. Я его сразу бросил на сковороду, это первое. Второе, самое главное, я теперь понял. Я жарил в сковороде, знаете, я вот купил...
Предназначенный для тушения.
Нет, 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 нет. Вот, знаешь, такая пловообразная, да, то есть...
Да. Высокими басами.
А? Не плоская.
Не плоская. Для плова вот такое, то есть для электрической плиты маленькое дно, хотя я не закрывал крышкой, но что получилось? Температура пошла, низ вот эти пять штучек, которые лежали на дне, они поджаривались до корочки, а верх стал пускать воду, да, понимаете?
Конечно.
Да, а солил, как вы написали, правильно я солил потом, но огромное вам спасибо, потому что действительно сейчас дети со мной, и мне надо что-то такое хорошее сделать и так далее. Я же ничего хорошего не делаю, как утверждают
кроме
эти дети. Как утверждают
не
эти
только дети.
Да. Спасибо вам большое.
Угу. Вернемся к газетам,
да,
независимой газете.
Там про свинину?
Ресурс, абсолютно. Непризывной ресурс Северного Кавказа, особенно про Кавказ. Свинину,
да, конечно.
Да. В России лишь каждый пятый из приглашенных в военкомат стал новобранцем, и большая в этом доля. Анализ открытой информации по призыву позволяет сделать вывод о том, что военное ведомство не спешит за количественными показателями укомплектованности, и значительная база призыва в России используется лишь отчасти. Такой подход идет порой в ущерб принципу социальной справедливости. НГ не раз писала о том, что удельный вес призывников из республик Северного Кавказа гораздо ниже, чем в среднем по стране. И данную информацию подтверждает начальник отдела военкомата Ханты-Мансийского автономного округа по городу Радужный Сергей Росомахин. Кстати, газета «Наша версия» об этом же пишет. На фоне, называется, укрощения строптивых, на фоне участившихся по всей стране происшествий с ярко выраженной этнической окраской в начале июля прозвучало заявление военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа о росте ваххабитских настроений среди призывников Северного Кавказа. Признав наличие многочисленных проблем с призывниками из этого региона, военные сообщили, что в войсках получали негласные инструкции ограничить призыв в армию из некоторых национальных республик. Вот наша версия разбиралась, насколько остро в армии стоит национальный вопрос.
Да. Да, да.
Ну,
да,
такая
да.
история.
Ну, здорово. И я хочу сказать, что у нас ведь как происходит? Я прихожу утром, иду к Гулько, и мы вместе разбираем газеты и находим темы. После этого темы добавляет Ира Воробьева, да, там политические, например, какие-то, да, и вот все у нас, вот смотри, у нас куча газет,
да,
когда мы все это успеем,
да.
Непонятно. Лёва, спасибо тебе большое. Сейчас будут новости после новостей Пикуленко, который что-то такое вот про что-то...
Про что-то интересное.
Он мне даже сказал про какие-то...
Почти про свинину.
Почти про свинину, да. Спасибо, Лёва. Угу. До встречи. Давайте пока. Новости.
Развернитесь, пожалуйста.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
Вот, понимаешь, я помешивал, потом... простите.
Да.
Эхо Москвы, политическая радиостанция, новости раз,
общественно-политическая. Общественно-политическая, да, мы как раз про свинину.
Этот шеф-повар... Господи, о чем он должен говорить? Да. Машины.
Да, машины.
Доброе утро.
А мне казалось, что мы продолжаем.
Да.
Доброе утро.
Саша, так вот, новая модель Феррари с встроенной кухней.
Где можно свинину пожарить.
Свинину пожарить. Очень хорошая модель.
Вы напрасно смеетесь. В Китае я видел на шанхайском салоне автомобиль, который оборудован полностью был всем. Шашлычница, вок.
Вот это вот.
Все электрическое, да. И можно было там, сразу приехав на природу, в нем все исполнять, а можно даже на ходу. Так что...
Прекрасно.
Но... Подожди, у меня вот впереди есть какая-то... У меня же китайский, мой ФАВ. Там есть какая-то ручка, и написано «Открыть, если голодный».
Ну да. Ни разу не пробовали?
А? Я не был голодный, друзья.
Может быть, там у вас как раз у мини комбайн для приготовления китайской пищи.
А там на самом деле... Нет, там сидят маленькие человечки, да, скромные работы.
Ну, у меня маленькие. Те же, которые толкают мою машину.
Конечно.
Вот.
Ну, я сегодня хочу рассказать о большом событии, которое закончилось в Гудвуде, в поместье лорда Марча. Лорд Марч там...
Твоего друга?
Старший. Ну, я бы не мог назвать им... его своим другом, но был представлен.
Так.
Так же, как был в свое время представлен принцу Майклу Кентскому. Опять же...
Так-так.
Ну, а у них так полагается. Надо, чтобы тебя представили. Угу. Сам не подойдешь, не поздороваешься, как с Матвеем Юрьевичем-то.
Ну. Как же смотреть? Ну, да.
То есть, понял, ты меня унизил. Значит, мне тоже... Значит,
да Воробьева. У вас нет секретаря, чтобы...
Воробьева, в следующий раз, когда он придет, пожалуйста, представь мне его, и, чтобы как-то было нормально.
Да, хорошо. Да, сделаем все в лучшем виде.
В Гудвуде каждый год проводится фестиваль скорости. Там есть гоночная трасса, она, правда, старая, там с деревьями, в одном месте поворот около стены проходит. Ну, такая красивая очень. Так. И вот за последние годы Гудвуд становится таким местом притяжения не только английских ценителей, но и всего мира.
Так.
Вот на последнем фестивале скорости, во-первых, представили с десяток новых конструкций. Было объявлено о новых моделях, показали кучу старой техники и новой в том числе. И самое главное, на Bonhams, знаменитом аукционе, по-моему, вот я не припомню, чтобы за такую вот последнюю историю Mercedes-Benz Classic, то есть практически музей Mercedes-Benz, вдруг решил продать одну из автомобилей. Продали, правда, за гигантские деньги, по автомобильным меркам за 20 с лишним миллионов, но это машина Формулы-1, это машина, на которой ездил сам великий Хуан Мануэль Фангио. Но продали по одной простой причине, что есть возможность отреставрировать другие хорошие автомобили, mm-hmm. а подобных машин у них все-таки несколько. Так что оправданная покупка. Так вот, я про любимый Ягуар, который на фестивале в Гудвуде представил потрясающий автомобиль, который называется «Проект 7». Мне нравится, Ира, там только одно место – там никаких...
Как?
Я, конечно...
А
так.
Почему? Мне должно нравиться.
А вот такая, знаешь, вот...
Потому что будешь без Фельгенгауэр ездить.
Да я, зачем мне? Я люблю с Фельгенгауэр ездить.
Ничего ты не понимаешь.
Там такое еще есть маленькое.
Вот я сказал, что... такая для воробья. Прекрасно.
Я сказал, что это машина для эгоистов. Правое место закрыто таким крышкой. Конечно, если
можно открыть крышу.
В свое время был знаменитый Ягуар Д для гонок в Лимане, там у него такое правое место, положено было два места иметь, но закрывалось крышечкой. Вот. То есть очень быстрый, очень классный и очень красивый автомобиль. Плюс еще порадовали народ, во-первых, будет наконец-то первый внедорожник Ягуар, причем сделанный не на родственных каких-то там ленд-роверах, и рейндж-роверах, а будет своя платформа, будет сейчас маленький Ягуар, который будет называться XS, по всей видимости, вот. И на его базе, так как он будет полноприводный, будет сделан первый кроссовер от Ягуара.
Угу.
Это будет здорово. И на радость, опять же, вот это уже на радость девушкам, будет кабриолет Evoque. Его уже видели, его уже показывали. Потрясающей красоты автомобиль получается. Ну, представляешь, Evoque, он и так-то красивый. А вот открытая его версия, ну, просто девушки себя будут демонстрировать во всей красе. Хотели, не хотели его сначала.
Подожди,
делать.
Но меня интересует, вот второе место, где Фельгенгауэр, оно открывается все-таки?
Ну, там, крышечка, которую можно демонтировать. Оно не открывает. Вот так, пришел, откинул. Нет, это там сложная конструкция.
Хорошо, но и когда ты убрал закреплен. Это, то там есть второе место?
Ну, там есть такое тещино место. Маленькое такое сиденье, очень неудобное, куда надо человека упаковывать.
Тещино место.
Ну, так называется.
Нет, просто это... Нет, ты не поняла.
Ты не
это
поняла.
Тещино,
это общее...
Тещино место, ага. это производство Ягуар какой страны?
Английский.
Англия. Это по-английски. Это не в смысле тещино место.
Ага, это
такой
в смысле...
Да, это место Фельгенгауэр переводится.
Я неправильно сказал. Все-таки это Великобритания.
Ну, в переводе с великобританского...
Я уже поступал однажды в роли доцент, был тупой. Да. Потому что я спросил, где мы находимся, мне ответили, в Англии. Я сказал, да я знаю, а где вот это? Мне сказали, в Англии. Оказывается, так называется это графство, где мы находимся. Она была Англия. А вся страна называется Великобритания. Вот. И вот все-таки вот этот проект 7... Он сделан, ну, по мотивам того старого автомобиля, и поэтому там очень много таких... Но он очень... Он не просто быстрый, он очень-очень быстрый.
Он очень-очень быстрый.
Он больше может скользить боком, чем ехать прямо.
Да. Да, при этом... Я просто хочу вам вот после этой байды, которую ты сейчас рассказал, которая имеет такое же отношение к жизни, как вчера, то, что мы с Сашей смотрели по каналу ночью. То есть они понимают на этом канале Viasat Explorer.
Ну, что это, показывать ночью?
Что показывать ночью, чтобы не раздражать людей, чтобы люди на улице не... Там появляется такой американец красивый, который говорит, да, яхты моя страсть. И я все понимаю, говорит, и даже жена мне там говорит, что это за... Но я купил эту яхту. И, это, и дальше показан пароход «Титаник», понимаешь, да, это яхта, как выясняется. А потом, я же этого не знал, что когда вот эта яхта у тебя это самое, то за ней плывет корабль сопровождения, потому что на эту яхту, на ней нет места, например, для вертолета, понимаешь, лакшери. А дальше, где их машины стоят, где, почему, потому что они к берегу подъедут, и они, например, хотят вот коктейль с вишенкой и дальше покататься.
Какая прелесть.
И он говорит, и я узнал экономику этого дела, ребята. Он сказал, но будьте готовы к тратам. Значит, если яхта у вас стоит 50 миллионов долларов, вот эта яхта, которая у него, 50 миллионов долларов, он сказал, то в год вы на ее обслуживание, а там же экипаж, плюс, ну, понятно, вы будете тратить 10%. Вот он так сказал, да, поэтому вот так. Поэтому мне противно, как Америка, раз, как и этот, вот этот, который 50 миллионов долларов, так и Пикуленко, который, вот что он рассказывает об этом? Рассказал бы там о бюджетной какой-то ладе.
А мы сейчас спросим, вот Алина спрашивает, женщина 40 лет, что лучше на вторичном рынке? Nissan Tiida, Ford Fusion, Suzuki SX4, сейчас, чтобы вы понимали, у нее ВАЗ-2115.
Сама женщина на вторичном рынке. Ну, хорошо, на первичном. Так я уже на третичном. Я на третичном рынке.
А про женщин такое говорить нельзя. У нас тут есть Сан Саныч, который же ненавистник. Вы-то куда? Ну?
Я очень люблю женщин. Неправда.
Так, ну
я
все,
их люблю тогда... чуть меньше, чем автомобили, правда. Поэтому, наверное, считают, что
все,
жена...
тогда давайте
я
Алине
все-таки
поможем.
Посоветую на вторичном рынке посмотреть Suzuki SX4, но не седан. А Suzuki SX4 кроссовер. Объясню почему. Потому что добротно сделан автомобиль, хоть и мадьярского производства, но качественно. И самое главное, что у него на вторичном рынке ресурс еще остается даже при, в общем-то, довольно безобразной эксплуатации, что я не могу сказать, скажем, о Tiida. Вот как любят говорить, ушатанные Tiida, почему этих мексиканцев так утрамбовывают на первичном пользовании, не знаю. Но вот Suzuki SX4 на вторичном рынке предпочтительнее.
Сан Саныч, тут у вас спрашивают, Александр, бывают ли красивые автобусы?
Бывают. Бывают очень красивые автобусы. И, например, даже городские. Вот есть проект «Феникс». Это концептуальный городской автобус. Ну, необыкновенный. Я не могу просто... Если бы можно было картинки показывать, вы все увидели. Представьте, городской автобус обтекаемой формы с выраженными такими надколесными арками. Угу. Ну, здорово. Бывают красивые междугородние автобусы. А уж какие делал концептуальные появляются иногда, но это вообще фантастика. Поэтому, да, автобусы очень красивые, но ведь автобус, это технологически мало чем отличается от самолетов. Там, скажем, каркасы алюминиевые, к ним приклеены композитные там всякие материалы, вклеенные стекла. Автобусы очень прочные, ведь современный автобус, вот вы когда видите жуткие аварии, да, если в нем пристегнуты пассажиры, и он недалеко падает, ну, если мягенько, у него даже каркас не повреждается, потому что очень прочные. Крыша сохраняется. Понятно, когда он летит в обрыв там 100 метров, да еще автобус старый. То есть на автобусах всегда первое, что появляется дорогое, это появляется часто даже не на автомобилях бизнес-класса, да. Вот адаптивные фары, да, угу. Впервые они появились сначала на автобусах, потом перекочевали там на всякие Мерседесы и Бентли.
Мы когда в Италии жили, то там был друг, приятель супруги моей, он работал в фирме по производству автобусов, итальянцы, ну вот эти, знаешь, которые междугородние, такие красивые, с огромными стеклами. Знаешь, он сказал, самое сложное в автобусе, в таком сделать, чтобы он не скрипел.
Не скрипел?
Не скрипел, да. Значит, вот ты представляешь себе, вся вот эта история, которая там наверху.
Там
вот
много
эти,
пластика.
Много пластика, вот это. И у них уходит огромное время на доводку новой модели автобуса, чтобы нигде ничего не терлось, ставятся специальные прокладки, мягкие и так далее, чтобы он был абсолютно бесшумный. Едешь, ничего. Потому что как только появляется где-то скрип, понимаешь, да?
Да,
этот скрип бесит, раздражает.
Бесит страшно, конечно.
Да, да.
Сан Саныч,
плюс еще в автобусе послойное кондиционирование. То есть индивидуальное обдувает тебя на хороших, вот, пятизвездочных автобусах. Плюс сиденья, которые движутся во многих, даже в бокс. И еще буфет, туалет.
В общем, по полной,
да,
программе. Сан Саныч, короткий вопрос. Правда ли, что машины некоторые оцинковывают не полностью, крыша остается неоцинкованной?
Да, бывают такие машины. Но сейчас никто не экономит, поэтому сейчас Сен-Крокс идет...
Вот сейчас Nissan Murano выяснили, что крыша неоцинкована.
Крыша с внутренней стороны неоцинкована. Зачем тебе цинковать крышу с внутренней стороны?
А там обнаружилось некое повреждение, под ним уже ржавчина.
Значит, это была повреждена крыша, а Сен-Крокс, да, он всегда при повреждении потом начинает корродировать. Но этого хватает даже в таких случаях, знаешь, на сколько? На 13 лет.
Ого.
Поверь мне, что столько автомобиль в современной жизни у первого хозяина не живет.
Все, Сан Саныч, спасибо большое.
Спасибо.
Сейчас короткая пауза, потом...
Ты завтра будешь?
Обязательно.
А куда? Тут... Он сказал обязательно, а я вспомнил. А куда ты денешься?
Ну, конечно, вы сейчас про свинину вот завтра опять начнется, он, естественно, придет. Что вы вообще делаете, Валерий? Так есть хочется. А у нас тут спорт уже пошел. Давайте.
Разворот.
Константин Пахмелов.
Доброе утро,
Костя,
Костя,
привет.
Да, доброе утро. Вот ушел Сан Саныч, а я его не успел спросить. Кто же такой самый молодой потенциальный гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин?
Сироткин,
ну,
да, кстати.
Его.
Нас тут тоже спрашивали. Я этот вопрос, честно говоря, приберегал для себя, а не для Сан Саныча.
Ну, вообще-то он специалист в этих вопросах, наверняка следит. Для меня эта фамилия тоже стала откровением. Я напомню, что вчера в центре внимания оказалась информация о том, что Россия покупает место для русского пилота в тонущем Заубере. Вот так называется заголовок в газете «Спорт-экспресс». Я напомню, что речь идет о команде, швейцарской команде «Формула-1», которая, в общем-то, испытывает определенные финансовые трудности. Ну и вот вчера появилась информация о том, что эта команда собирается наладить партнерские отношения с тремя российскими организациями, достаточно серьезными, и, дескать, уже разрабатывается некий контракт. Сумма, правда, его не разглашается, сколько россияне хотят вложить вот в эту самую гоночную команду. В швейцарских средствах массовой информации фигурирует цифра в 150 миллионов франков, но вот как пишет газета «Спорт-экспресс», в реальности русский контракт может быть намного меньше. Но что самое интересное, что одним из основных пунктов вот этой вот договоренности является то, что один из самых талантливых молодых пилотов российских, Сергей Сироткин, уже со следующего сезона, с сезона 2014 года, будет выступать за команду «Формула-1» «Заубер» в качестве основного пилота. Ему сейчас 17 лет исполнится.
17?
Да, 17 лет исполнится, 18. И, в общем-то, если это произойдет, он действительно станет самым молодым в истории пилотом «Формулы-1». Впрочем, вот я почитал материал в «Спорт-экспрессе», и создается впечатление, что не очень аналитики и журналисты верят в то, что, собственно говоря, вот это произойдет так быстро. Во-первых, вызывает сомнение, что российские российская сторона выложит такое большое количество денег, ну и с другой стороны вызывает сомнение тот факт, что такой юный пилот перескочит сразу через несколько ступеней. Он сейчас выступает в формуле Рено, идет там, кстати, неплохо, в общем, в зачете на 8-м месте, однако вот формула Рено до формулы 1 нужно сделать достаточно много шагов, по крайней мере, его предшественники поступали именно таким образом. Ну, подождем на самом деле, время еще есть, как будут развиваться события. Да, кстати, вот в этом соглашении, о котором говорится, обращают внимание также тот факт, что в следующем сезоне, в сезоне 2014 года, в первой формуле должен появиться новый этап Гран-при России на трассе в Сочи. Вот также вроде как швейцарская команда должна как-то привлечь внимание вот к этому этапу и посодействовать тому, чтобы он действительно состоялся уже в новом формулическом сезоне.
Костя, почему ты не начал со слов «Универсиада». Ну, скажи мне, пожалуйста.
Потому что...
Например, там слов «россияне» стали недосягаемы в медальном зачете.
Они действительно стали недосягаемы в медальном зачете. Но мне кажется, про «Универсиаду» уже за вот время, уже недели с лишним, сколько проходит это соревнование, столько говорено и переговорено, что ну, каждую золотую медаль, а их в копилке российских спортсменов уже, дай бог памяти, 124, да, ну, я не пытаюсь приунизить достижения российских спортсменов, но если в двух словах будем откровенны, наши делегировали на это соревнование действительно очень, очень сильных спортсменов, в отличие от других стран. Но отрыв в командном зачете, вот в общекомандном медальном зачете, он действительно просто какой-то, ну, фантастический. Да, у России 245 медалей, а у идущей на втором месте Японии там порядка 60. Ну, о какой конкуренции серьезной можно говорить? Да, наверное, на в каждой отдельной дисциплине, там, либо в бассейне, либо на беговой дорожке, либо на гимнастическом помосте, наверное, какая-то борьба существует, наверняка так оно и есть. Вот. Но все равно тотальное преимущество хозяев, ну, вот, с моей точки зрения, все-таки как-то так преуменьшает значимость вот этой грандиозной победы, которая уже, безусловно, будет, и наверняка побьем, вернее, все рекорды возможные мы уже побили, ну, наверное, вот когда закончится Универсиады 17 числа. Мы подведем итоги.
Да, сегодня 16-е, завтра 17-е.
Да, вот два состязательных дня осталось, 49 медалей осталось разыграть. Вот если из этих 49 наши еще выиграют штук 30, то у нас получится уже ну, за 150 мы должны перевалить золотых медалей.
Слушайте, Костя изобрел новое слово в русском языке. Передаю привет Марине Королевой. Приунизить. Это прекрасное слово, Кость. Мне очень понравилось.
Так, немножко, да?
Ну, чуть-чуть, да, приунизить.
Вот, ну, сейчас у нас, конечно, в центре внимания вновь стал футбол. Чемпионат России стартовал. Я напомню, что в первый день упорные поединки все сыграли в ничью. Ну, а вчера, наконец-то, состоялась первая победа и первое поражение. Причем по накалу этот матч, который состоялся в Ростове, а местный клуб Ростов принимал Гродненский Терек, оказался ничуть не хуже, чем предыдущие поединки. Все решилось в самой концовке. Ростов уступал со счетом 0-1 до 89-й минуты. И вот уже на флажке, что называется, Артем Дзюба, бывший спартаковец, который проводил, по сути, свой первый официальный матч за футбольный клуб Ростов. Сначала с пенальти результат сравнял. Уже в добавленное время принес ростовчанам победу 2-1. И Ростов, пусть и ненадолго, но вышел на первое место в турнирной таблице у команды 3 очка. Сегодня чемпионат будет продолжен. Напомню, что первый круг у нас тянется довольно долго, завершится лишь завтра. Сегодня пройдет два матча. Первый свой поединок проведет московский «Спартак», который сыграет в Самаре с крыльями «Советов». Ну и в другом матче пермский «Амкар» будет принимать вернувшуюся в элиту томскую «Томь». К сожалению, вот только на общероссийских каналах нам пока футбол не показывают. Хотели, почему? Как мы вчера с Василием Уткиным вот в футбольном клубе говорили, хотели показать центральный матч тура Анжи Локомотив, но не получилось, потому что в Махачкале жарко, и проводить матч в удобное для телевизионщиков время, то есть там где-то в час, это было бы просто античеловечно. Поэтому они сыграли вечером, ну а телезрители общедоступных каналов всего этого удовольствия были лишены. Ну и еще одна новость, буквально в двух словах. Я напомню, что вчера стало официально известно, что хоккейный клуб «СКА» из Санкт-Петербурга подписал контракт с Ильей Ковальчуком, одним из лучших хоккеистов мира. Контракт рассчитан на 4 года. Сумма, естественно, не указывается, как обычно в таких случаях, но говорят лишь о том, что получать Ковальчук в России будет немногим меньше, нежели он получал в своей команде Нью-Джерси, за которую он выступал. Ну, естественно, очень много критики и даже оскорблений со стороны заокеанской стороны. Нью-Джерси испытывает сейчас достаточно серьезные финансовые проблемы. Ну, и вот упрекают Илью в том, что он обокрал команду, не отработав свой контракт до конца. Ну, что делать? Таковы законы бизнеса, а спорт, это, как известно, тоже большой бизнес.
Да, спасибо большое, Константин, спасибо, Похмелов, Костя. С новостями спорта. А мы сейчас буквально на секунду прервемся и расскажем о погоде.
Вот новый разворот. Специальный проект «Эхо Москвы» требуется помощь. Мы благодарим всех неравнодушных слушателей «Эхо». Именно ваше участие помогло собрать средства на лечение многим детям. Благодаря вам у них появляется надежда обрести здоровье. Но, к сожалению, многим и теперь требуется помощь. Ее очень ждут. Слушайте нас в 6.50 утра и в 13.50. Всю информацию, включая номера счетов, вы найдете на сайте «Эхо». Баннер справа. Помогите, им нужна ваша помощь. Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Дождит?
Нет, сейчас не дождит, но будет. Да. Плюс 20 температура воздуха в столице. Относительная влажность 79%. Ветра нет, в Москве штиль. Сейчас без осадков переменная облачность. Но сегодня обещают дождь местами сильный, местами грозу. По температуре плюс 22. Это максимальная температура в городе. По области 18-23. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Но при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Что еще скажу? Восход состоялся в 5 часов 7 минут. Мне очень нравятся эти новости. Да? А заход солнца состоится в 22 часа 3 минуты. Таким образом, долгота светового дня составит целых 16 часов 56 минут. Я теперь не слежу. Вот я следила всю весну за вот этим сериалом, когда каждый день долгота светового дня все прибывает. А сейчас я не слежу, потому что она уменьшается.
Серьезно? Уже?
Ну все, да, конечно.
Просто не хочется в это
вот
верить.
Я поэтому не слежу. Нет, конечно, нет. Смотрим погоду на ближайшие дни. Завтра 22-24, также местами кратковременный дождь, гроза.
Вообще... А что думаешь, я не могу? Читаю. 16 июля в народе также называют стажары. Стажары – это созвездие Плеяд, Медведица. Появление сего созвездия предвещает звероловам счастливый поиск. Не видя его, они ни за что не решатся идти в лес на охоту. Поэтому говорят, слушай, коли звездис, то и стажар горит, иди смело на медведей. На медведей, да. Короче говоря, на единороссов сегодня самое время бочку катить, пишет Владимир. Это неожиданный
сейчас,
финал.
Это вот...
Не, я ничего не хотел.
Вы вообще про погоду, Матвей Юрьевич, про погоду.
Так это про погоду, я ж про стажары тебе разговариваю.
Вообще сегодня Маков день, а давайте уйдем на новости, Яков Широк уже в студии.
Да, давай. Радио «Эхо Москвы». Ира Воробьева, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Матвей Гнопольский. Да. Мы ведем эфир сегодня до 11.
До 11, да. Значит, смотрите, давай я тебе чего-то прочитаю, ну вот про разные, и подниму настроение. Ну, я люблю такие вещи, да?
Вы любите поднимать мне настроение, Матвей Юрьевич?
Я люблю поднимать тебе настроение, да. А что, не только радиослушателям. Я же их не вижу.
Не только фельгенгалы.
Я же их... А?
Не только Фельгенгауэр.
Сейчас, секунду, пауза. А кто это? Оно у нас присутствует. Смотри, просто такие какие-то удивительные вещи. Мы еще пойдем там по новостям и так далее. Тут вот такая вот история про Ленина. И кто
внезапно
пишет? Да, нет, ну просто интересно. Знаешь, этот человек далек даже от моего поколения. То есть, ну вот Ленин стоял, ну просто.
Я, кстати, никогда не была в мавзолее, представляешь?
Я тоже не был в мавзолее.
Я не
Именно
планирую,
поэтому
если честно.
Считается, что мы настоящие москвичи. Ну, я приезжий, но все равно считается, что почему-то. Тэффи. Ну, известная. Не-не-не. Тэффи, известная. Это не познеровская Тэффи. Это Тэффи, ну, знаменитая писательница, работавшая в таком юмористическом. Как оратор, Ленин не увлекал толпу, не зажигал, не доводил до исступления, как, например, Керенский, в которого толпа влюблялась и плакала от восторга. Я сама видела эти слезы на глазах солдат и рабочих, забрасывавших цветами автомобиль Керенского на Мариинской площади. Ленин очень деловито долбил тяжелым молотом по самому темному уголку души, где прячутся жадность, злоба и жестокость. Долбил Ленин и получал ответ без отказа. Будем грабить, да еще и убьем. Друзей или любимцев у него не было. Человека не видел ни в ком, да и мнение человека было довольно низкого. Сколько приходилось наблюдать, он каждого считал способным на предательство из личной выгоды. Всякий был хорош, поскольку нужен делу, а не нужен к черту. А если вреден или даже просто неудобен, то такого можно и придушить. И все это очень спокойно, беззлобно и разумно. Можно сказать, даже добродушно. Он, кажется, и на себя смотрел тоже не как на человека, а как на слугу своей идеи. Эти одержимые маньяки очень страшны. Вот просто. Это я вот... Не для голосования, не для чего. Просто когда свидетель века, как принято говорить, да, говорит такие вещи, это интересно.
Это сразу приходит в голову мысль примерять на кого-то из недействующих.
Нет, нет, абсолютно. Вот я это просто тебе прочитал, потому что находишь иногда тексты, фрагменты какие-то, которые вот, ну, как-то очень-очень. Давай теперь твою тему, потом мою тему.
У меня не тема, у меня просто такой, я вот вчера наблюдала в социальных сетях огромное количество фотографий, и то, как писали мои друзья
в ваших
хэш-матодирж. Я сижу, понимаете, вот после эфира, я приезжаю домой, открываю интернет, думаю, блин, как-то я вот соскучилась, надо посмотреть фотографии Матвея Гонопольского.
Но нажала не на ту кнопку и обнаружила.
И в результате обнаружила, что сильный дождь опять затопил столичный регион.
А да, слушай,
потрясающе.
Я поверить не мог, там какой-то, где машины...
Боровское шоссе просто вот, ну, я не знаю, как это называется. У нас в сентябре выборы мэра, если я ничего не путаю.
Но знаешь, я должен тебя огорчить. Помнишь, там затопленная машина почти под крышу, только сверху сантиметров 30 там в той машине сидел я. То есть я просто хочу тебе сказать...
То есть не затопило все-таки?
Нет, просто я везде.
Ага, то есть и это все-таки была ваша фотография.
Да.
Ну что ж такое?
Деться никуда невозможно.
Смотрите, потрясающе. Значит, вода заполнила мостовые, парализовала движение, например, троллейбусов на улице Бауманска. На шоссе энтузиастов под воду ушла машина, так как из-за дождя часть проезжей части оказалась подтоплена. Значит... Боровское шоссе, улица Рабочая, Волгоградский проспект, шоссе энтузиастов. Короче говоря, по Москве прошел ливень, довольно сильный, но довольно короткий. И все, и Москва просто затопилась. У меня в эфире был на прошлой неделе Навальный, вчера у нас был Мельников, и будут еще какие-то люди приходить, я надеюсь, кандидатов в мэры города Москвы, мы у них всех спрашиваем. И вот же проблема города Москвы, это плитка, озеленение, значит, там плохая команда, коррупция. О чем вы говорите? Один дождь превращает город Москву в Венецию. Потрясающе.
Ну, слушай меня. Значит, пункт первый. Во-первых, я не против Венеции в России.
Ну такая...
А у нас
что, реклама? Подожди, сейчас мы дождь прикрываем. В смысле, да. И что, Венеция?
Внимание. Поэтому я бесконечно благодарен городскому руководству, что без особых затрат я оказался в Венеции. Спасибо.
Давайте купим Матвею Напольскому лодку. Лодку, чтобы он ехал на работу на лодке.
На лодке, да.
Да?
Ты хочешь критиковать, а я свободен от твоего критиканства.
Ладно, ласты покупать вам не будем.
Вот ласты – это хорошая идея. Скафандр. Кстати, Владимир Владимирович, мы это обсуждать не будем. Может, он репетирует для Боровского шоссе?
Думаете, до Кремля вода дойдет?
Да, не уверен. Давайте рекламу и продолжим.
Где?
Тама! Реклама!
Внимание! Форекс-клуб начинает регистрацию на открытый бизнес-тренинг для всех, кто стремится к финансовой независимости.
Только этим летом помощь специалистов и готовые решения для профессиональной работы на финансовых рынках.
Количество мест ограничено. Успейте зарегистрироваться. Подробности по телефону 8 800 737 2. 8 800 737 2. www.forexclub.ru. Лицензия номер 03-22-93. Оно от ПО МАИТ. Категория 18+.
Хотите быть в курсе последних новостей Телекома? Получать актуальную информацию о тарифах, услугах, гаджетах и новых технологиях отрасли мобильной связи? Ежедневно по будням в программе «О связи все и сразу» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» слушайте самые свежие и интересные новости от компании МТС.
Возраст женщины выдают ее глаза. Тауфон. Для питания и восстановления глаз.
Молодость глаз поддержит он.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на Эхе. Удача с первой попытки. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10:13. Ну, и что?
Что? Все. Затопило все.
Нет. Венеция, гондола. Знаешь, сколько гондол? 12 метров. Да, гондола, гондольеры. Ну, ты что? Так что тебе? Что, чем ты недоволен?
Я всем вообще.
Да здравствует московское правительство, которое сделало нам более того.
Регулярно делают, я бы сказала.
Регулярно делают. Сейчас там подведут воду и будем катать.
И более того, в Венеции периодически происходит даже в московском метро. Ну, затапливает, когда
слушай,
переходы.
Слушай, подожди. Значит, ну, шутки шутками. Вот давай так. О чем поем? То есть, да, такое случилось. В огромном городе такое произошло. Безумно жаль там эти затопленные машины и вообще бордель, который из этого получился. Но о чем поем? Кого-то осуждаем или призываем? Ну, вот,
ну слушайте, что? Мне кажется, что в современном мегаполисе от сильного дождя такого просто не должно происходить. Потому что вода должна уходить. Вода должна уходить, соответственно, в незакатанные и
прочищенные. Абсолютно
правильно,
все должны быть здоровые, счастливые
воды.
И богатые.
Не уходит вода, это происходит.
Люди, которых ты разыскиваешь с фонариком со своими замечательными друзьями, вообще не должны пропадать.
Это правда.
Ну хорошо, вот что делаем со стихийными бедствиями? Вот что делаем? Виним кого-то, кровавый путинский режим, собянинское там, разгильдяйство, вот что? Дальше, следующее, придет Навальный, ничего не будет затапливать. Просто объясни мне, чтобы я понял.
Я еще раз говорю, мне кажется, что в большом городе такого не должно происходить после сильного дождя. Это значит, что большой город должен быть готов к тому, чтобы прошел сильный дождь, и город не должен превращаться в Венецию. Вода должна уходить. Значит, где-то не прочистили, закатали в асфальт эти сточные...
Ты штабс-капитан очевидность.
Да.
Объяснила. Цель
я
поставила.
Генерал сегодня. Нет.
Генерал,
ну,
да.
В общем, да. В общем,
значит, а я хочу... Товарищи, уважаемые радиослушатели, я хочу, чтобы вы были все а. счастливы, б. богаты. И я требую от кровавого режима это обеспечить.
Я завтра принесу в эфир табличку «Сарказм». Буду регулярно ее показывать Матвею Напольскому.
Хочешь, можем за что-то проголосовать и так
нет,
далее. Ну,
нет,
все,
нет,
да.
Нет, все. Да. Единственное, что надо посмотреть, наши слушатели... Нет, наши слушатели вчера не попали под это дело. Ну, единственное, что
в
вот...
В смысле, как не попали под это дело?
Ну, не пишут... Ну, вот я думаю, что сейчас напишут там, вот мы попали там, вот там затопило, тут. Вот единственное, Дмитрий пишет, бобры спасли, построив плотину от затопления ряд поселков, дождь превратил Москву в Венецию. Зачем нам чиновники, спрашивает Дмитрий.
Да. Хорошо. Я тебе сказал, что сегодня у нас утренний разворот для повышения настроения.
Ну, началось.
Да, правда?
Да. Сейчас единственное, что следующая тема моя, когда вот будет после вашей, она не повышает.
Ты увидишь, как повысит.
Моя?
Да, я тебя уверяю.
Ну, давайте. Ну, давайте.
Скажи, пожалуйста, кто у нас гарант, гарант бизнеса? Вот чтобы бизнес... Вот нету бизнеса, и вдруг этот бизнес появляется, и он будет цвести и так далее. Как фамилия этого человека? Вообще, от которого... Вот я все мечтаю ему пожать руку, может, у меня волосы вырастут. Ну, ты знаешь, да, у меня плохо они растут.
Ну, да. Я вот сейчас должна, наверное, сказать, что гарант всего у нас, наверное, президент.
Правильно. А дальше и не говори. Все, читаю. А ну, держись за стол, пупсик мой. А ну, давай, держись за стол.
Да уже вцепилась, уже локти переломала.
Пишет Евгений Арсюхин. Флагман российской оборонки будет продавать одежду и обувь под своим брендом, сшитую в Китае. Ты думаешь... А что это за флагманцы? Урал-вагонзавод делает танки и вагоны. Я без воплей. Я сказал, держись за стол. Просто. Тихо, только тихо, да? Ты мешаешь звезде прочитать текст. Ну, ты смотри. Ну, вот это можно без... Теперь будет еще шить одежду, одежду шить с обувью под собственным брендом, чтобы денег заработать. А что удивляются на предприятии в ответ на удивление экспертов? Вот Боинги, Катерпиллер шьют, и нам хочется. Вам хочется приобрести легкомысленную женскую блузку, сшитую мозолистыми руками вагоностроителей? Да вы не пугайтесь, шить все равно будут не на заводе, а в Китае, где-то в России, чтобы товар был дешевле. И дизайн разработал, кстати... не вот этот, как его фамилия?
Зверев.
Нет. Который, ну, с Уралвагонзавода. Который
я не помню.
Ну, да. Ну... Не он разработал, а разработал модельер Алексей Маслов, тот самый, что делал новое лицо государственному каналу Russia Today. Так что пуговиц в виде гильз на женской одежде может и не быть. Пробные партии покажут осенью на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Продавать будут через 3 магазина. Все в том же Тагиле. А кому туда ехать далековато, через сайт в интернете. Сайт еще не открылся, но уже живой, на заставке трогательная женская сумочка с полосатыми ручками. Сразу хочу сказать, чтобы не выпускал Уралвагонзавод, я только счастлив. Почему? Потому что если есть возможность заработать деньги, то есть это я сразу говорю за скобками, да, то это надо делать. Какое имеет значение? Там, ну, действительно, Боинг же, представляешь, там куртка, на ней написано Боинг, и как бы, да, или Катерпиллер, ну, даже когда не знаешь, что это тяжелая техника, это красиво. Ну, подожди.
Ну, платье, на котором написано Уралвагонзавод, это же прекрасно.
Нет, это может быть написано на бирке. Подожди. Ну, можно постебаться. Вопрос. Это же хорошо... То есть, конечно, и у Евгения Арсюхина тоже, ну, сарказм по этому поводу. И в конце концов, они же будут больше зарабатывать. То есть, я сначала подумал, что надо это дело разнести в куски. Но профессионализм великого журналиста, который мне свойственен, остановил меня. И я стал думать. Вот... Ну вот, Холманских Игорь Рюриков. Спасибо
точно,
вам большое.
Да.
Я подумал, но это же, наверное, хорошо, что будет это выпускаться. А если... То есть, я понимаю всю абсурдность, что это не профильно, что Уралвагонзавод выпускает какую-то технику и так далее, что слово «Уралвагонзавод» известно только потому, что Владимир Владимирович, так сказать, провели вот этот вот знаменитый трюк свой, да, сделали Холманских и так далее, теперь поднимают. Но ты знаешь, что президент должен способствовать росту бизнеса, это одна из его, собственно, государственных задач. Поэтому давай проведем голосование. Давай проведем голосование. Очередной эксперт. И я уже знаю результат этого голосования.
Ну,
а
ладно,
ты знаешь?
Ну ладно, мы станем более лучше одеваться, Матвей Юрьевич. Все в порядке, ну.
Станем. О, подожди, у меня тут. Ну, давай. О, пришло. Значит, смотрите, уважаемые радиослушатели, нравится ли вам идея, что Уралвагон. Я же хотел, называется Уралвагонгламур. Уралвагонзавод будет выпускать одежду и обувь под своей маркой, но модного, и будет, еще раз подчеркиваю, будет зарабатывать на этом деньги. А когда будут зарабатываться деньги, объясняю я радиослушателям, то зарплата у рабочих, да, будет больше. Соответственно, деткам молочишка будет больше, да? Если вы поддерживаете эту идею 660-06-64, если из-за того, что я упомянул фамилию Путин, вы ненавидите как Уралвагонзавод, так и самое, то тогда 660-06-65. У тебя...
Ну, все телевизоры, да или нет, поехали.
Поехали.
Начался подсчет ваших голосов. Развернитесь, пожалуйста.
Кому родная мама... Кому она?
Реклама.
Резиденция «Утриш». Жилой комплекс в пригороде Анапы. В продаже квартиры, таунхаусы и земельные участки. Расстояние до пляжа всего 300 метров. Круглосуточная охрана, бассейны, спортивные и детские площадки. 740-16-45. 740-16-45. Код 495. Проектная декларация на сайте anapamoredom.ru. Резиденция «Утриш».
Решайся. Дело верное. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворот.
Сейчас мы тут проверим одно сообщение, которое пришло. Смотри, сейчас мы скажем результаты голосования. Смотри, что пишет Юрген из Москвы по поводу темы, которую ты подняла. По поводу затопления. Он пишет: это немного относится к моей профессиональной деятельности. Поясню. При точечной застройке Москвы ливневая канализация вообще местами игнорировалась. Местами переделана до полного несоответствия всем нормам. Местами нарушена общегородская сеть. Так что потопы были, есть и дальше будут. Понимаешь, да? То есть вешать это на кровавый режим не очень получается. А Юрген, а напишите, пожалуйста, раз это относится к вашей профессии, еще одно сообщение. Это как бы будет переделываться, это ремонтируется, то есть
можно ли это переделать?
Можно ли это? Понятно, что это надо там денег и прочее, прочее, но все-таки вот раз вы знаете, скажите нам, пожалуйста. Смотри.
По поводу сообщения, которое... давайте результаты голосования.
Давай результаты голосования.
Да, значит, как вы предполагали, фамилия того, кого нельзя называть, как вы это сделали, сделала свое дело, хотя, конечно же, люди руководствовались на своим мнением. 72% проголосовавших сети зрителей говорят о том, что им не нравится идея. Не нравится. Да. Не надо такого делать. 28% говорят, что да, все в порядке, нам нравится.
У меня третий, давай оптимизму больше, у меня третий нравится. 38%. Говорят, ну что, нормально, пусть выпускают. 69,2%. Понимаете, ребята, понятно, что где, как это, где что, да, в городе Бузина, у Киеве дядько. А у Киева Ганопольский, потому что скоро там буду. Почему быть против? Тут, правда, пишут одну вещь. Если бы они сами делали, тогда я задаю вам вопрос. Понимаете, что такое непрофильный, так сказать, бизнес? Одно дело, когда это делают китайцы, это стоит 3 копейки, как бы это имеет, такой имиджевый и там та-та-та-та-та. А другое дело, когда сели бы и мозолистыми руками между пушками, танками и тремя атомными бомбами вдруг стали шить вот эти куртки. То есть понятно, что и куртки были бы. Правда, тут многие шутят, что, наверное, те, кто оденет эти платья, будут ходить строем и так далее. Ну, слушайте, давайте пожелаем успеха.
Интересно посмотреть, что получится в любом случае.
Да.
Ну чего?
Для того, чтобы тебя убить.
Ну, началось. Вот я ждала, когда же это случится.
Да, я тебе по-украински прочитаю сейчас. Я иногда делаю это. Вот ты знаешь, воспоминания детства. Есть такой человек, его зовут Петр Нек. Так зовут. И он пишет по-украински, но. Во-первых, тебе все будет понятно, я медленно буду читать, а во-вторых, в конце ты скажешь, как вы обычно делаете,
давайте,
да?
Давайте.
Мы для чего это делаем? Потому что 25 минут, и мы следующую тему уже.
Вот новый разворот.
Зачем-то дали отбивку, но неважно. А кукурузу любишь?
Да.
Вот слушай. Зайшов в Інстаграм і захотів кукурудзи. Такої молоденької, солодкої, гарячої, щойно з баняка. Ну, баняк, понятно, угу. Да? Перекидати з руки на руку, бо пече. І відкушувати по зернятках. А потім взяти ще одну кукурудзу, вибігти на вулицю, де стоять сусіди, і обмінюються фантиками з жувачок турбо. Тобто, розумієш, він дитинство вспоминає. Ну, сусіди, тобто він має в виду дітей, да? А коли буду бігти на вулицю з тою другою кукурудзою, то крикну: «Мам, я ненадовго, на 5 хвилин!» А потім через 5 хвилин: «Ну ще чуть-чуть!» Так, так написано. Це русізм, ну він правильно робить. «Далі мити ноги і швидко хотіти заснути. Заснути треба чим швидше, щоб швидше прокинутися, ну, проснутися. Адже завтра новий літній день, коли не треба йти в школу, цілий день можна щось вигадувати і гуляти, а засипати швидко, як назло, не хочеться. Ех, хочу кукурудзи».
Я знав, що ти так скажеш, да? Да.
О, вот прям такое. Очень
тут
не
важно, тут дело не в украинском языке, конечно, понимаешь? А вот это вот, вот это как мне мама давала, как она с сливочным маслом...
И солью натирали.
И солью вот натирала, вот, да. Она, хочешь еще? Я говорил, как Саша мой сейчас говорит, горячая, говорил я, понимаешь? И потом ел эту кукурузу, и вот она очень любила, и вот от этих волокон, знаешь, освобождать, да. А сейчас я захожу, а знаешь, там кукуруза импортная какая-то в супермаркете, вся одинакового размера, и, ну, я как-то ее не беру вообще. Но вот это замечательное воспоминание
я
детства.
Я была маленькая, мы ходили за кукурузой на поля соседние.
Грабили, грабеж, ну, да, средь бела дня?
Чуть-чуть. Мы были маленькие, и нас гоняли сторожа, конечно же.
Да.
Конечно же. Но мы запасались пакетами, и его приносили домой. Пакеты с кукурузы.
Варили,
потом,
да?
Огромная кастрюля, значит, варишь кукурузу, там все, да. Это было
у
целое
нас,
приключение.
У нас дома во Львове, знаешь, к чему посвящалась варка кукурузы, когда сезон был? Голубым огонькам, которые, ты знаешь, была передача «Голубой огонь». Она была в прямом эфире, страшно интересная, вот на канале там «Ностальгия», иногда можно это дело посмотреть. И вот поскольку у соседей не было телевизора, они к нам приходили, тетя Поля сверху и Софья Марковна, там моя такая неформальная бабушка, потому что все мои родные погибли в войну, и мы варили вот это дело, натирали, и только спать ложиться рано, не погас, еще экрана голубой огонек. И все там артисты в прямом эфире, представляешь, в прямом эфире все это репетировали. Сделалось, потом цензура, ну, потом появилась эта запись. И вот я помню, это кукуруза. Представляешь, там поет молодой Кобзон. Там.
А ты кукурузу хрум.
Да, я хрум-хрум кукурузу, понимаешь? А он, а я все гляжу, глаз не отвожу, да?
Там, а вы опять хрум-хрум.
А мы хрум-хрум кукурузой, да. В общем, есть что вспомнить. Понимаешь, кукуруза навевает. Эх, хочу кукурузы, он написал. Друзья, сейчас перейдем уже и к серьезным темам про семочки.
Семки.
Да.
На кортах.
Но сейчас послушаем свежие новости.
Разворачивайтесь в марше! Разворачивайтесь в марше!
10:35 минут, мы продолжаем. Я хотел два сообщения тебе прочитать, они как бы по... Да, сам.
Угу.
Во-первых, по поводу курток Уралвагонозавода. Угу. Сейчас сообщение, сейчас 269... А вот, смотри. Суперсекретный завод имени Дегтярева в городе Коврове, собиравший калаши и мотоциклы, еще несколько лет назад отвел одну из промплощадок под выпуск консервированной селедки в масле. И пишет Вениамин, это же диверсификация. Правильно. И тут еще... О, вот сообщение. Я ел... Ну, почему оно? Я ел... Я ел конфетки Самарского кирпичного завода. Нормально.
Да, и это вот, прекрасно.
И вот сообщение по поводу ливневой канализации. Я же Юргена попросил, чтобы... Угу. Смотри. Ливневая канализация была полностью переделана только на Манежной площади после убытков от потопа 2007 года. Не помню, ну, было, наверное. В остальных местах это видение администрации кругов столицы частному застройщику вроде меня без диких заносов, ну, взяток,
угу.
ни в один
один такой тендер попасть невозможно в принципе. И в другом сообщении он пишет, помнишь, я спросил, как переделать, он говорит, что, к сожалению, вот если ливневые стоки нарушены, а стоят уже дома, то без нарушения инфраструктуры, вот как бы без переделки, стоимость наладки ливневых стоков будет равна постройке нового дома. То есть
ничего
дорого,
себе.
Понимаешь? Поэтому проблема, если копнуть. Ну, ладно, давай тогда, теперь твоя тема.
Значит, я хочу рассказать про ситуацию, которая произошла у доктора Лизы, фонд «Справедливая помощь». Ну, все вы знаете Елизавету Глинко, которая в Москве, ну, и не только в Москве, но вот офис у них, точнее, помещение в городе Москве. Небольшой подвальчик на улице Пятницкой, угу. где, значит, вот они помогают бездомным, малоимущим, больным и так далее, и так далее. Ну, это всем известно. Значит, что произошло? На протяжении довольно длительного времени и доктор Лиза, и многие другие люди, в том числе и наш с вами коллега Татьяна Фельгенгауэр, ну, в общем, мы все требовали, чтобы московское правительство уже вот выделило им этот офис, как бы в собственность, да, и, или там выделил другое здание, там офис, но это нужно, это необходимо. Значит, дальше. Что произошло дальше? Елизавета Глинка хотела приватизировать этот подвал, то есть выкупить его. Не платить за аренду каждый день, а выкупить. Чтобы сделать ремонт, чтобы там, значит, могли инвалиды приезжать. Ну, в общем, сделать там по-человечески. Значит, Собянин принял решение о том, чтобы бесплатно выделить это все в пользование сроком на 10 лет для уставной деятельности фонда.
Для этого конкретно?
Да, так. Но в официальном документе, который прислали доктору Лизе, там внесли правку. Значит, там написано не уставная деятельность, а административные цели. На исполнение административных целей. Вот тут написано в этом документе. Да, передать, значит, бла-бла-бла. А это значит, что в подвале сейчас, куда приходят люди, да, можно будет по административным целям сделать только офис. То есть там должны сидеть только сотрудники. То есть в случае, если туда приходят вот эти люди и там остаются, там что-то происходит, как вот это все уже не выпадает под эти административные цели, и это в любом случае одна из причин это все дело отобрать. Значит, я не хочу сейчас ругаться на московские власти. Я очень надеюсь, что ну, просто кто-то допустил ошибку, да, и что-то не так написал. Потому что если это сделано специально, то они фактически блокируют деятельность доктора Лизы. Это недопустимо. И вообще то, что у них сейчас нет своего помещения, большого, красивого, правильного помещения, это вообще позорище. Но если даже до такой степени, то это будет совсем плохо. Поэтому я очень надеюсь на то, что эта ошибка будет исправлена. Я прошу московские власти обратить сейчас на это внимание.
Ну, а подожди, радио воздух нагревает, а они не написали письмо в адрес московского правительства? Почему ты этим занимаешься?
Нет, этим занимаюсь. Нет, ну что вы. Доктор Лиза вчера об этом писала. Она выложила скан документов.
Нет, подожди, при чем скан документов? Они написали по этому поводу в приемную московского правительства. Там окошечко есть. Вот, уважаемый Сергей Семенович там или Иван Иванович, мы получили не то письмо, не то разрешение. Оно нам не дает это. Почему? Потому что, ты знаешь, тут уподобляться можно нашим радиослушателям, которые пишут нам, чтобы спасите. А когда начинаешь, я же разговаривал, и ты разговаривала с такими, а вы обращались в Генпрокуратуру? А что, туда надо? Понимаешь?
Ну, так конечно, да.
Может быть, то есть твои слова, конечно, да к Богу.
Я очень рассчитываю на то, что все письма написаны или будут написаны. Накануне, правда, надо сказать, что в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы комментировали это все и сказали, что никаких препятствий для того, чтобы она работала, нету. Там в ходе подготовки документов были согласованы цели использования помещения, административные цели не противоречат уставной деятельности и так далее. В общем, я к чему? Я к тому, что обратите, так, пожалуйста, на это внимание в случае, если там действительно существует некая юридическая, скажем так, ну, я так скажу, не хочу говорить слово подстава, но какая-то такая вот штука, которую вы оставили за собой, не надо этого делать, потому что доктор Лиза это человек, который в прямом смысле этого слова спасает жизни и делает очень-очень много для людей, которые не способны...
Замечательные слова.
Поэтому, ну, я просто еще раз говорю, я не хочу, что называется, воевать, да, я просто говорю, что, скорее всего, там где-то что-то, и поэтому это надо просто сделать по-другому.
Согласен.
Вот, собственно, вот моя тема. Здесь даже и голосовать, мне кажется, не надо.
А что голосовать здесь тоже? Действительно, не нужно. Давай поговорим о хорошем.
У нас, я знаю, вы о хорошем, а я так это вот.
А давай поговорим о том, в чем мы первые. С помощью журнала Esquire.
Россия, в смысле, в чем мы первые?
Да, в чем Россия. Сегодня у меня такое игривое настроение. И вот... Политика.
Редкость, кстати. А? Уважаемый радиослушатель, редкость.
Но завтра будет плохое. Просто отпуск близко. Ты знаешь, когда отпуск близко, уже думаешь, когда. Журнал Esquire перечисляет отрасли человеческой жизнедеятельности, в которых России удалось так и выйти на первое место. То есть говорить, что у нас нет достижений, это неправильно. Первое по авиакатастрофам. Я не буду читать расширение, да, значит, 119, в 2011 году 119 человек, 8 разбившихся самолетов. Первое место Россия сохранила и в 2012 году, крушение потерпели 4 пассажирских самолета, но, по-моему, у нас кто-то это уже отбирает на Западе. Первые по времени в интернете.
По времени?
По времени в интернете.
Это что значит?
Российские интернет-пользователи в среднем проводят 6,5 часов в день и просматривают около 1300 страниц. Бразилия второе место 6,3, Канада третье место 5,6 часов. Нормально? Первые по взяткам за рубежом. Эксперты за рубежом, то есть платим за рубежом бабло, да. Эксперты Transparency International в индексе взяточничества экспортных компаний. 28 стран эксперты признали Россию лидером в этой области. Первое по затратам на Олимпиаду. Можно тут не пояснять, правильно? Первое по ловле на мормышку. Да.
Прекрасно.
Состоялся в США чемпионат мира по рыбной ловле. Команда Российской Федерации заняла первое место в общекомандном зачете. Первое по менеджерам. Лидер по набору менеджеров среднего и высшего звена. Понятно, да? Первое по ядерным боеголовкам. У нас 8...
То есть по количеству?
Да, 8500 ядерных боеголовок, в США 7700, в Китае 250. То есть можем 5 миллионов раз уничтожить Землю. Первые по загрязненным местам. В России находятся 3 из первых 10 очагов загрязнения. Дзержинск, Норильск и поселок Рудная пристань в Приморье. 8 из 35 самых загрязненных мест мира находятся... У нас второе место Индия, 6 городов, США и Китай поделили по 2 города.
Угу. Но да. Пока нечем гордиться, кроме мормышки. Особо.
Почему? Да нет, ну как? Ну, огромная страна. Первые по кибератакам. 2 400 000 виртуальных атак, исходящих из России, по сведениям компании Deutsche Telekom. Нравится? На втором месте Тайвань, 900 000 вредоносных атак.
И тоже, кстати, многие из них...
Но это же, говорит о высоком уровне развития наших компьютерных ребят. Первое по потреблению водки. Угу. Средний россиян выпивает 13,9 литра этого напитка в год, обеспечивая безоговорочное первое место в мире. Тут приводятся по исследованиям кого, по исследованиям чего. Первое по скупке золота.
Ну, да. Неплохо.
Значит, первые по убийствам среди молодежи. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно в Европе в результате насилия погибают примерно 40 молодых людей в возрасте от 10 до 29 лет, то есть более 15 000 человек в год. Самый высокий уровень такой смертности зафиксирован в России. 15,85 на 100 тысяч человек. На втором месте Албания. Вырвали все-таки у нее. 11,2. На третьем Казахстан. 10,66. Вот такое первенство. Ну, тут в данном случае просто Россия огромная страна. Ну, а поэтому, вот Албания жжет, понимаешь?
Да,
маленькая Албания. Первое по курильщикам. Россия занимает первое место в мире по уровню распространенности потребления табака. Всего курят 43,9 миллиона россиян, 39,1%, то есть треть населения.
Передаем ежегодно, привет Надя, да, Нищенко.
Ежегодно. Не, а что Нищенко? Нищенко
нет, говорит, которая, собственно, это и говорит, да, все время.
Ежегодно 400 тысяч россиян умирает от болезней, которые вызваны курением. Среднестатистический россиянин выкуривает 17 сигарет в день, 18 приходится на мужчин, 13 приходится на женщин. Вот так. Первые по потере леса.
Mm-hmm.
Первые зато по числу выходных. В 2013 году Россия оказалась на первом месте по числу нерабочих дней. Вот так. Первые по загруженности дорог. Это компания TomTom известная, которая, она так сказала, да? Тут надо прочитать. Вечерние часы, значит, Москва, естественно, вечерние часы, пик машины в российской столице двигались на 138% медленнее, чем обычно. На втором месте после Москвы Стамбул, Варшава, Марсель, Палермо, а также Лос-Анджелес, Сидней, Штутгарт, Париж и Рим. Первые по запасам сланцевой нефти. Хорошо это? Хорошо. Первые по количеству людей с высшим образованием. Хорошо? Хорошо. Первые, это привет тебе с Фельгенгауэр, по потреблению растворимого кофе.
Почему нам с Фельгенгауэром? Мне даже там такого,
ну, не
кофе,
ну,
нет.
Кофе, ну, неважно. Первые по экспорту танков. Хорошо это? Хорошо. Экспортируем, получаем деньги. Не знаю, как дальше прочитать.
Ну,
читать
давайте.
Или нет?
Конечно.
Я смущаюсь. Первое по потреблению героина. Идем сразу дальше. Первое по смертности от алкоголизма. Идем дальше. Первое по абортам. Вот так мы немножко...
В общем, мы первые. Впереди планеты.
Нет, почему? Если бы Соединенные Штаты пощипать, тоже у них бы все очень хорошо получилось. Ну, просто вот такие вот сведения, на которые... На которые можно обратить внимание.
Да.
Да, вот именно так.
Хорошо, в смысле плохо. В смысле, давайте теперь я.
Давай.
Значит, независимая газета сегодня пишет статью под названием «Болотное дело прирастет манежным». По информации газеты, в рамках следствия о массовых беспорядках могут быть арестованы еще 6 человек. В уголовном деле, значит, о беспорядках 6 мая прошлого года может появиться новый эпизод. Следователи проверяют оппозиционеров, которые были задержаны в тот день на Манежной площади и якобы отвлекали силы полиции от других протестующих. В распоряжении независимой газеты оказался список оппозиционеров, отработка и возможный арест которых готовится в августе. Значит, в этом списке почти все оппозиционеры, которые 6 мая прошлого года были доставлены в столичный ВВД аэропорт и Войковское прямиком с Манежной площади. По данным источника, следственная группа по делу увеличена с 6 до 18 человек, разрабатывает версию о том, что акция на Манежной площади якобы была вот... целенаправленно по рассеиванию сил полиции. Значит, отрабатывать, по словам собеседника независимой газеты, будут всех, кого доставили в эти УВД, и кого потом допрашивали некие оперативники в штатском. Оппозиционеры утверждают, что со многими из них беседовали представители то ли Центра по борьбе с экстремизмом при УВД, то ли сотрудники ФСБ, которые якобы тогда угрожали, что все будут сидеть. Значит, по данным собеседника независимой газеты,
так,
первым в списке, значит, известный журналист Аркадий Бабченко. Его деятельность активно освещалась в российских СМИ во время последних событий в Турции, когда, ну, вы помните все эти события. Значит, также в списке, как утверждает источник и как пишет независимая газета, оппозиционные активисты Надежда Низовкина, Татьяна Стецура, Юлия Казакова, Игорь Мандаринов и, по некоторым данным, активист ФАР Вадим Коровин. В беседе с независимой газетой активисты подтвердили, что к ним поступила информация об ускорении следствия, даже возможном аресте, но и они воспринимают происходящее предельно серьезно. Вероятность, значит, ну вот, собственно, вот такая история. Независимая газета об этом пишет. При этом.
Ну, я хочу тебе сказать, что я считаю, что им нечего бояться.
Почему?
Ну, потому что, ты же помнишь, мы вчера обсуждали интервью замечательного пресс-секретаря Следственного комитета. Он сказал, что никуда не надо бежать.
Что, так это же он что кому
открытие, открытие, я считаю, что ко всем, открытие следствия в Следственном комитете ничего, ничем не грозит человеку.
Это обозначение границ, как мы помним.
Границ, да. Просто, ну, исследуется материал. Что так, что они там, вот эти алармистские настроения, мы воспринимаем это серьезно. О чем вы говорите? Просто следствие идет, изучат, и ваша невиновность, да, к вам даже не придет никто, особенно к Бабченко.
Интересно, что источники газеты, близкие к Следственному комитету, говорят, что и сами следователи не в восторге от происходящего, нет ни желания, ни стимула расследовать дело о якобы имевших место беспорядков. Угу. Далее идет цитата. Они понимают, как бы ни трудились, в суде будут выглядеть глупо, поскольку дело политическое, его растягивают как могут, чтобы нарыть хоть что-то, особенно на недавно задержанных.
Вот тоже это то, что ты читаешь, вызывает у меня удивление. Какое имеет значение «какое дело»? Все равно будет обвинительный приговор, как у Навального. Какое имеет значение, что все свидетели обвинения высказались в защиту Навального? Ну, какое это имеет значение? И что там, у них комплексы какие-то детские? Да сделайте дело, и все, и спокойно в тюрьму. Там на 2 года, на 4 года, двушечку. Обычное дело.
И еще из этой статьи прочитаю мнение президента Института национальной стратегии Михаила Ремезова, который в беседе с газетой подчеркнул, что властям было бы гораздо выгоднее спустить болотное дело сейчас на тормозах, поскольку протесты находятся не на подъеме, сейчас нет необходимости дискредитировать оппозицию. Дело о беспорядках, напротив, придает тонус протестной активности, хотя и не вызывает волнения в широких массах общества. Значит, судебный процесс, который, по всей видимости, завершится обвинительным приговором, имеет свою инерцию. За все это время следствие наработало материал, который и позволяет им открывать новые уголовные дела. Да и показания отдельных фигурантов дела висят дамокловым мечом над остальными участниками оппозиционного политического поля.
Я, например, считаю, что это очень благотворная история, о которой ты сейчас говоришь. И я бы сделал больше слива, то есть более отчетливо. Вот этот материал, что следствие, он откуда?
Ну, независимая газета.
Нет, а откуда им это стало известно?
Источники в Следственном комитете.
Очень хорошо.
Источники там, источники здесь.
Надо еще пару таких вариантов для того, чтобы люди более отчетливо понимали, что они должны пойти проголосовать за Навального. Понимаешь, да? Потому что все это работает на Навального. И ты знаешь, у меня иногда действительно возникает вопрос, а не агент ли он Кремля? Потому что ну как-то все делается для того, чтобы Собянин получил второе место. И вовремя эти сливы, мне это очень нравится. Сейчас еще надо вот ближе к этому, вот несколько таких, так сказать, там, например, ну, более отчетливо, например, сказать, что он сядет или кто-то сядет. Понимаешь, чтобы люди понимали, что эта машина работает, там сказано, что она имеет инерцию. Вот надо, собственно, против этой инерции голосовать.
А между тем, приговор по делу Кировлеса ожидается уже в этот четверг.
Очень хорошо.
Послезавтра.
Очень хорошо. Мы же с тобой. Вот ужель мы, ужели есть... Ну вот, уважаемый Кремль, мы вам сейчас покажем. Давай, напоследок. Уважаемые радиослушатели, голосование. 660-0664, Навальный 8-го...
18-го.
18-го получит оправдательный приговор. 660-0664. Навальный получит обвинительный приговор. Я сейчас не говорю за...
Мне кажется, что имеет смысл... Ну, хорошо, давай.
Нет, ну как, нет, оправдают? Ну... Навального оправдает по делу Кировлеса. Навального осудят по делу Кировлеса. Все, у тебя да, нет.
Да, нет.
У меня телефоны 64 оправдают, 65 осудят. Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Я почему предложил тебе сделать это голосование? Совсем не потому, что есть хоть у меня лично хоть тень сомнения, что его осудят. Я просто хочу... Это голосование – это индекс доверия к нашей судебной системе.
Ну, Я почему замялась, когда вы сказали этот вопрос, потому что мне показалось, что вопрос даже не в том, будет ли он оправдан или осужден, потому что у меня нет сомнений в том, что суд, несмотря на все показания свидетелей обвинения, выступивших в защиту Навального, примет решение о том, что он виновен. Для меня вопрос сейчас стоит, будет ли приговор связан с лишением свободы или не будет связан с лишением свободы. И вот здесь... Я не могу поверить в то, что это будет лишение свободы. Не могу. Не получается. Не укладывается в голове никак. Вот, но тем не менее.
Значит, голова слабая, если у тебя не укладывается.
Да, вполне вероятно. Но вот, кстати говоря, по интернету, вот те, кто сейчас голосует в сетевизоре, это... Те люди, которые во многом, ну, мне кажется, могли наблюдать, собственно, процесс, который происходил в Кирове. Ну, и те, кто звонят тоже, потому что этот процесс, как мы знаем, транслировали в интернете в постоянном режиме. Да, каждое заседание можно было смотреть, и сейчас тоже можно посмотреть в интернете, если вам интересно. Есть все показания свидетелей, выложены в видеоформате. Поэтому составить свое личное мнение не как обычно, вы знаете, по репортажам журналистов, потому что пишут в интернете, там новости, а именно свое мнение о том, как проходил суд и что, какое решение должно быть, может каждый.
Ну вот смотри, у меня... давай я уже остановлю тут. Народ голосует. Спасибо. 18,5 считают, что будет оправдательный приговор. 81,5 считают, что приговор будет обвинительный.
У меня почти такие же цифры. 18,82.
18, знаешь, да. У нас сегодня как-то много украинского языка, или вернее он присутствует. Есть такая украинская поговорка. «Немало баба клопоту купила порося».
Угу.
Так вот, ну что, ну, 18 числа начнется новая серия геморроя для Кремля, которая будет называться «Освободите Навального», причем здесь уже политическая окраска этого дела абсолютно видна, и как-то вот он будет сидеть, но он не Ходорковский, он не хочет заниматься после этого там разведением гладиолусов. Он видит себя в политике. Поэтому, да, непростая жизнь будет у руководителей Российской Федерации. Не следует думать, что человек, который сидит в тюрьме, не может испортить жизнь. Как-то вот другие примеры, понимаешь, о нем говорят другие. Да, это с него сделают народного героя, и об этом народном герое будут слагаться эпосы, и, так сказать, и мало не покажется. Просто мы об этом говорим, вот я об этом говорю, потому что я понимаю, что будет. Казалось бы, борешься против Навального, а на самом деле создаешь себе огромный геморрой. И вот, ну да, ну что делать? Вот такое принято решение.
Пауза, потом погодим.
Развернитесь, пожалуйста.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Какая бы ни была сегодня погода, я поздравляю моего дорогого друга Григория Гладкова, Гришу Гладкова, пластилиновая ворона, который замечательный композитор. Я его поздравляю с днем рождения, с юбилеем. Гриша, ты украшение жизни. Твои песни прекрасны.
Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Ну и погода сегодня в день рождения будет хорошая. Плюс 20-22, такова максимальная температура в Москве. Но если день рождения отмечается за городом, то 18-23.
Да.
При этом облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, местами гроза. Такая вот летняя погода с теплым солнцем и такой внезапной грозой. Хорошая, отличная, мне очень нравится. Ну а мы с Матвеем Гнопольским прощаемся с вами, но всего лишь до завтра.
До завтра, да.
В 9
до завтра.
Утра.
Поехали.
Будем опять.